Глава вторая. Кража. Всякое представление о том, где они находятся, книжник потерял уже на пятой минуте пути. Вроде далеко уйти за такое короткое время было невозможно, и некоторые места казались ему знакомыми. Но белка меняла тропу, и Тим снова ничего не узнавал. Один раз они прошли под старым железнодорожным полотном. Тут лежала бетонная труба, такая огромная, что можно было даже головы не нагибать. Под ногами заплескалась вода, запахло неожиданно хорошо, не плесенью, а свежей речной зеленью, но никакой реки тут не было. Книжник мог голову дать на отсечение. Ближайший ручей, где Кидом поручалось ловить юрких и жирных усачей, находится в миле от парка, за песками и большой каруселью. Еще вода была в банке, но пахла она иначе, старым болотом. За зиму и весну туда стекало несколько тонн. В июле вода зацветала пышной салатовой пеной, и только к ноябрю, когда с утра банка начинала покрываться тонкой коркой льда, окончательно очищалась. И еще рядом были болота, где тоже можно было найти воду, но туда в добром здравии никто не лез, да и пахло оттуда так, что хоть беги и прячься. Болота считались местом гиблым, туда никто из племени не ходил, боялись до поноса. А чего боялись, никто толком объяснить не мог. Говорили мертвых. Но мертвые они мертвые и есть. Чего их бояться? Что они могут сделать живому? Сказки для бэбиков, чтобы к болотам не бегали, не тонули. Но вот незадача. По ночам, и это не россказни, книжник, предпочитавший на чтение бдения, сам не раз слышал. Над сочными болотными травами раздавалась леденящая кровь уханье, и это точно кричали не оулы. А еще кто-то ночами ворочался в бурые вонючие жижи, и бродили между облезлыми, вечно мокрыми стволами странные тусклые огоньки, внезапно вспыхивающие зеленым. К мертвецам это отношение не имело, но пугало страшно. Белка шагала впереди, практически не оглядываясь на книжника, и ему приходилось подстраиваться под ее темп, а это казалось непросто. Тим ходить по лесу не умел, не только бесшумно, вообще не умел, и уже через четверть часа пыхтел, словно висящий над костром чайник. «Еще далеко?» — прохрипел он, размазывая по лбу горячий пот. Белка глянула на него через плечо и покачала головой. Ее прирученный зверек уже не восседал в капюшоне худи, а бодро прыгал по деревьям с разных сторон тропы, то ли охраняя хозяйку, то ли высматривая дорогу. Оказалось действительно недалеко, но к моменту, когда белка скользнула вовнутрь густо заросшей плющом металлической конструкции, перед глазами Тима уже кружились черные точки. За плотной завесой листьев сгущался сумрак, и было холодно. «Стоять!» — приказала белка, не повышая голоса. Тим замер, вытирая обильно выступивший на лице пот. Девушка опустилась на дно колена, протянула вперед руку, словно что-то нащупывая, и книжник догадался, что она снимает растяжку. «Ты здесь живешь?» — спросил он. Белка, не оглядываясь, покачала головой. «Теперь проходи». Тим бочком просочился мимо нее. «Шагай прямо». Теперь книжник шел первым и внимательно глядел себе под ноги. «Налево», — приказала белка. Он повернул. «Пришли». Скорее всего, она хранила здесь кое-какие запасы. Мятый металлический бидон, несколько ящиков, не пойми с чем. «Садись». Два раза повторять не пришлось. Тим буквально рухнул на землю. «Спасибо». Девушка пожала плечами. «Пить будешь?» За ящиками оказалась спрятана кружка, от воды из бидона заломила зубы, но книжник жадно выхлебал половину. «Держи». Угощение было так себе. Лепешка из каких-то семян и грубой муки, твердая, как подошва, и совершенно пресная, но выбирать не приходилось. Тим откусил кусок и с трудом прожевал, запивая. Белка сидела на ящиках напротив, положив автомат рядом, и внимательно рассматривала гостя. «Обратно тебя не возьмут», — сказала она наконец. — Знаю. — В лесу тебе не выжить. Тим постарался изобразить улыбку, но она получилась кривой. — Это тоже не новость. — Почему они тебя не любят? — на этот раз пожал плечами книжник. — Я не охотник. — Этого недостаточно. — Я бесполезен для племени. — Звучит понятнее, — совершенно без улыбки произнесла белка. — Странно, что ты продержался так долго. — Я старался. «И никто не поднял за тебя голос?» «У меня нет друзей». Кроме книг? — спросила Белка. — Кроме книг. Единственная польза от книг — ими можно топить, когда холодно, — сказала она с той же ледяной серьезностью. В полумраке книжник не очень хорошо видел ее лицо, но был уверен, что на нем нет дружелюбного выражения. — Но ты же хочешь обмануть беспощадного? — Да. — Тогда нам понадобятся книги. — Все? — спросила она. — Нет, всего две, но без них мы не... — Нет, всего две, но без них мы можем не начинать. — Они с тобой? — Книжник вздохнул. Они остались в библиотеке. — Это плохо. — Да, — согласился книжник, — это очень плохо. Но без атласа и дневника мы никуда не дойдем. — Что такое атлас? — Это карта. — Еще раз. — Это книга, по которой можно узнать, куда идти. Там нарисованы реки, дороги, города. — Как все сейчас или как все было до беспощадного? — Конечно же, до. — Полезная книга, — сказала Белка, чуть помолчав. — Реки остались там же, — возразил книжник. — Дороги тоже. И города на месте. «Хорошо», — согласилась она, — «наверное, это поможет. А что такое дневник?» «Дневник?» — переспросил книжник и задумался. «Это такая книга. Ее человек пишет о себе. Что с ним произошло, что он видел, с кем говорил, что делал, куда ходил. Каждый день?» «Нет, не каждый. Когда что-то случается. Например, Тим вздохнул. Я сегодня не попал в Дира, и за это вожди выгнали меня из племени. Я уже думал, что умру сегодня в одиночестве, но моя старая знакомая Белка спасла меня от ночных ужасов и даже накормила. Белка фыркнула. И это кому-то интересно? Раньше люди читали книги. Мир, в котором люди читали книги, умер, книжник. Он умрет, когда мы перестанем читать. Пока мы только перестали писать, но это еще не конец. «И ты пытался объяснить это ноге?» — спросила Белка. «Тогда понятно, почему он тебя не любит». «Хорошо. Чем нам поможет этот дневник?» «Он поможет нам найти место, где родился беспощадный». «Беспощадный не человек», — произнесла Белка, четко отделяя слово от слова. «Беспощадный не мог родиться и не может умереть. Беспощадный съедает нашу жизнь, но он не живой. Не говори глупости, книжник». «И все-таки он родился, хоть и не так, как человек», — пояснил Тим терпеливо. «Этот дневник... Понимаешь, я не знаю, в это трудно поверить, но... Как бы объяснить так, чтобы ты поверила? Попробуй просто сказать правду». «Хорошо. Это дневник девочки, отец которой создал беспощадного, дочери человека, который убил старый мир». Он замолчал, глядя на Белку. Глаза Тима уже привыкли к полумраку, и он разглядел, как из капюшона ее худи за ним наблюдает ручная Белка. Сверкали черные блестящие бусинки. Лицо ее хозяйки почти ничего не выражало. И там написано, что беспощадного можно обмануть? Беспощадный — это болезнь, от нее есть лекарство. Если мы правильно прочтем дневник, то сможем попробовать найти его, но для этого мы должны вернуться в парк и забрать все, что нужно из библиотеки. «Ночью», — сказала Белка. «Что ночью?» — переспросил Тим. «Мы вернемся в парк ночью, книжник, пока ты можешь вздремнуть». «Ты мне поверила?» Тим заулыбался дурацкой счастливой улыбкой, глаза смешно сощурились. «Вылитый чайно бэбик, что иногда рождались в парковом племени, плосколицые и узкоглазые. Если они не начинали говорить к 2 годам, то по закону племени их полагалось убить, но нынешние вожди решили не ждать 2 года. Как только шаман подтверждал дефект, чайно бэбик исчезал бесследно. «Ты серьезно мне поверила?» Белка двигалась стремительно. Миг, и перед носом книжника оказалась ее правая рука с рисками годовых отметок на предплечье. Лицо Белки приблизилось вплотную к его лицу. «Даже если я не верю ни одному твоему слову, ты же умеешь считать, так?» «Да. Сколько лет у меня на руке?» Кожа у Белки была, как у всех рыжих, светлая, с россыпью бледных веснушек. На предплечье красовались синие линии татуировок. Шаман, исполняя свою священную обязанность, отмечал каждый прожитый год новой полоской. Последние 3 отличались и цветом, и формой. Она сама выцарапывала метки, делала разрез и мазала его краской. 17, — прошептал Тим. «Верю я в твою историю или не верю, — повторил Белка, — но это ничего не меняет. Беспощадный может прийти за мной в любой момент, сегодня, завтра. А может, он уже пришел вчера, только я этого пока не ощутила. Так почему бы не попробовать? Что я теряю? Так я наверняка умру, а так попробую выжить. Книжник молча потянул вверх рукав, демонстрируя синие полоски, разукрашивающие его правую руку. «Их 17», — пояснил он, — «так что мы с тобой в одинаковом положении. Надеюсь, что я родился зимой». Над парком висела щербатая красноватая луна. Ветер дул со стороны болот, и в воздухе витал едва заметный запах сырости, смешанный со сладковатым душком тлена. Одновременно свежий и гнилостный, как будто кусок тухловатого мяса, попытались сдобрить дикой мятой. Библиотека была буквально в двух шагах. Лунный свет позволял не слишком зоркому книжнику рассмотреть даже трещины на дверном полотне, но для того, чтобы оказаться у входа, нужно было пересечь открытое пространство, а белка не позволила ему этого сделать. Почти четверть часа они пролежали в густом подлеске, вплотную подступившим к домам. Лес был полон шорохов. Несколько раз за разваленной оградой Кидланда пробежал кто-то крупный, слышно было, как он продирается через густые заросли. Кто это был, дир или молодой элк, разобрать не получилось, но не пиг-отец, это точно. Спустя некоторое время, за зверьем тихонько потявкивая, протрусила стая вольфа-догов. В кронах деревьев засвистели, зацокали разбуженной беготней ночные птицы, потом заохали оулы, и все стихло на несколько секунд, чтобы снова начаться с новой силой, как только издалека раздался жалобный вой идущего по следу вольфа-дога. Белка слушала ночь внимательно, чуть наклоняя свою рыжую голову, и несколько раз приникала к монокуляру, но направляла его не на библиотеку, а на спальный дом напротив, рассматривала окна. Потом покачала головой и жестом показала, что библиотеку надо обойти с другой стороны. Книжник молча кивнул и последовал за девушкой, стараясь не шуметь. Хотел бы Тим уметь ходить, как она, бесшумно проскальзывая из тени в тень, но его перебежки были неуклюжи, хотя он очень старался. За библиотекой царила почти беспроглядная тьма. Лунный свет путался в густых кронах деревьев, а туда, куда стена здания бросала тень, и вовсе не попадала и лучика. Именно в этом месте белка остановилась и показала рукой вверх и за спину. Книжник присмотрелся и разглядел уходящий вверх скелет пожарной лестницы, ржавый и перекошенный, в некоторых особо гнилых местах, висящий отдельно от стены. Тим затряс головой, открыл было рот, но белка молниеносным движением коснулась его губ указательным пальцем правой руки. «Молчи». Книжник подумал, что в таком птичьем гвалте можно разговаривать в полный голос, и никто тебя не услышит, но рот на всякий случай закрыл. Плавным движением девушка забросила автомат себе за спину и вынула из капюшона ручного зверька. Белочка громко зацокала, распушила хвост, ее хозяйка подняла грызуна вверх, и тот прыгнул с ладони на стену, запрыгал по ней с легкостью порхающей птицы, в мгновение ока достиг нижней ступени лестницы, сиганул через нее и в течение секунды уже сидел на руке белки. «Зверушка несла шнурок», — сообразил книжник, «ведь просто так до последней ступени лестницы не достать», и оказался прав. Пока белочка забиралась в капюшон, ее хозяйка с помощью тонкого шнура перекинула через нижнюю поперечину прочный капроновый канатик и, оттолкнувшись от слоя прелой листвы, взлетела на лестницу. Книжник заметушился внизу, словно испугавшись, что белка бросит его, но девушка свесилась вниз, протягивая Тиму руку. Сильные пальцы охватили кисть книжника, и он, не успев охнуть, оказался рядом с белкой, на высоте 2 с лишним метров над землей. «Вверх!» — показала девушка жестом. Лестница лишь чуть заметно задрожала, когда белка оказалась еще на этаж выше, так легки были ее движения, несмотря на автомат за спиной. Тим попытался подняться сам, но сразу же заскрежетало железо, и все шаткое полотно начало отделяться от стены. Одна рука книжника повисла в воздухе, хватая пальцами пустоту, вторая намертво вцепилась в ржавый металл. Книжник сдержал крик, хотя это стоило ему усилий, и закрыл глаза, чтобы не видеть приближающуюся землю. Но он не рухнул вниз. Его сильно дернули за воротник куртки и, словно тряпичную куклу, забросили на перекошенную пожарную площадку 2-го этажа. Тим больно ударился носом о ржавое железо настила, и соображение к нему вернулось. Он поднял голову и увидел белку, замершую возле окна, забитого пластиковыми листами. Книжник знал это окно. Оно выходило на лес и внутренний двор здания из коридора 2-го этажа. Библиотека располагалась в крыле напротив. Белка посмотрела на него вопросительно, и книжник кивнул. Здесь. Девушка снова прислушалась, на этот раз к тому, что происходило внутри дома, а потом, сильно надавив ногой на пластиковый щит, оторвала нижнюю часть листа от рамы и буквально просочилась вовнутрь. Книжник остановился, понимая, что такой трюк ему не проделать, не из-за грандиозной комплекции, а из-за неумения так управлять своим телом. Но он опасался зря. Через пару секунд щит дрогнул и исчез, открывая темный проем. Ким шмыгнул в образовавшийся вход, ловко, как ему показалось, приземлился на бетонный неровный пол. Белка за его спиной установила щит обратно. Стало еще темнее. Книжник ничего не видел и даже не слышал дыхания белки. Голоса леса за стенами стали едва различимы, а здание тоже жило своей жизнью. Но к его звукам надо было привыкнуть. Они двигались по широкому коридору от тени к тени. Книжник, который за свои 10 лет жизни в библиотеке тысячи раз бродил по этому щербатому полу ночами и знал тут каждую впадинку, шел вторым и не возражал. Быть ведомым оказалось спокойнее и приятнее. В конце концов, белка вооружена, а он идет за книгами с голыми руками, у каждого своя работа. Словно услышав его мысли, девушка приостановилась и сунула Тиму в руки свой нож, а потом показала жестом, чтобы он шел вперед. Возле окна белка заставила его пригнуться и осторожно поглядеть через низкий подоконник, настоящее напротив здания. Глаза привыкли не сразу, но книжник достаточно быстро разглядел причину, из-за которой им пришлось проникать в библиотеку кружным путем. В окне второго этажа в доме на противоположной стороне улицы в свете луны блеснула сталь стволов. Не абы что, но двое с охотничьими ружьями смотрели за подъездом, и было понятно, чьего возвращения стрелки ждут. «Во твою душу», — пояснила белка, едва шевеля губами, — «ты найдешь книги в темноте?»
«Постараюсь».
«Они знали, что ты вернешься?»
«Догадывались».
«Ты говорил кому-то о книгах?»
«Говорил».
«Но не то, что тебе». Дверь в библиотеку была заколочена. Не закрыта на замок, с которым книжник легко бы справился, а забита досками, крест-накрест. Белка попробовала отодрать одну из досок, но прибивали на совесть, не отодрать. «Что дальше?» — спросила она. Книжник понурил голову и пожал плечами. «Не знаю, разве что каминный ход, если сможем протиснуться. Через крышу? Да». Люк на чердак никто не закрыл, и они легко проникли вовнутрь. Под ногами шуршал мусор, пахло пылью и мышиной мочой. Огромные пачки старых книг, документов, чертежей, коробки от какой-то техники, пенопластовые демпферы громоздились, пачки у стен. «Сюда!» Книжник вслед за белкой выбрался на крышу. Ржавую, латаную-перелатанную, состоящую из кусков железа разного цвета и степени гнилости. И, прогибаясь, добежал до массивной каминной трубы. «Какая ширина трубы? Не знаю, больше метра. А потолки высокие? Да». «Понятно. Я опущу тебя туда на веревке», — сказала белка. «Сама буду ждать здесь. Находишь книги, возвращаешься в камин, дергаешь веревку так. 2-1-1-3». «Я сам?» «Я не знаю, где лежат книги», — пояснила девушка. «Кто-то должен оставаться снаружи, чтобы опустить и потом поднять другого. Подумай, иначе не получится». «А если меня убьют?» Белка пожала плечами. «Постарайся сделать все так, чтобы не убили». Каминная труба оказалась уже и грязнее, чем представлялось книжнику. Он пользовался камином холодными зимними ночами. Спать приходилось одному. Это в спальне можно обогреваться теплом друг друга. Здесь же, в библиотеке, приходилось разжигать живой огонь и поддерживать его до утра. Ким спускался на веревке в черное закопченное жерло, покрываясь жирной сажей с головы до пят. Спуск показался ему бесконечным, последние метры он буквально продавливал себя между скользкими наростами и едва не застонал от облегчения, наконец оказавшись в самом низу. Стараясь не топать, книжник выбрался из камина и тут же чихнул, едва успев зажать себе нос и рот испачканной ладонью. Сдавленный чих прозвучал в библиотеке, как отдаленный раскат грома. Книжник с перепугу присел и прислушался, вроде никого, тут он мог и осмотреться. Свет лился в библиотечный зал через многочисленные окна. Далеко не все были забиты, чем попало. Некоторые оставались целыми со дня прихода беспощадного и могли прослужить еще лет 100. Из столов, за которыми читали посетители библиотеки, книжник сохранил всего один. Один стол, одно кресло и два стула. Остальное сгорело в топке камина и в самодельных печках по всем домам, где жило парковое племя. Зимы случались долгие, заготовленных дров не всегда хватало до первого тепла, и соплеменники книжника с удовольствием жгли библиотечную мебель, чтобы не идти в холодный и сырой лес за топливом. И книги жгли. Книги были для племени мусором, материалом для растопки и подтиркой для задницы, не более. Книжник каждую неделю обходил подращенных кидов с предложением научить читать, показывал картинки, пытался рассказать какую-нибудь интересную историю, но ни они, ни понятно Тины, учиться не желали и всякими бреднями не интересовались. Стрелять, охотиться, драться, свежевать туши, коптить мясо, брюхатить герл и, как вершина, стать одним из вождей, жрать от пуза, вершить закон. Где в этом списке читать книги? Кому это может пригодиться? И самое главное, зачем? Прятаться от кого-то в заколоченной снаружи комнате было смешно, особенно после громогласного чихания. И книжник зашагал к хранилищу, не пригибаясь. Это была его территория. Тут он знал каждую полку, каждый стеллаж. В конце концов, тут он провел 10 лет своей жизни. Окон в хранилище не было, и книжник оставил дверь открытой. Он привычным движением зацепил рукой лестницу и покатил ее вдоль полок, к третьему от входа стеллажу. Там книжник поднялся на самый верх и нащупал лежащий на полке сверток. Его тайник оказался в целости и сохранности, но все равно, войдя в освещенный зал библиотеки, Тим не удержался и, присев на корточки, раскрыл пакет, чтобы посмотреть содержимое. Атлас и книжица в выцветшем переплете с полустертой надписью «Diary» на обложке. На желтоватой бумаге бисер рукописных строк, рисунки. Порядок. Он завернул все в кусок ткани и поднялся с колен. Перед ним, ухмыляясь, стоял нога. «Облом знал, что ты не выдержишь и вернешься за своим мусором», — сказал он, скаля неровные зубы, и ударил книжника в лоб своим кулачищем. Книжник открыл глаза через несколько минут. Он не потерял сознание от удара, просто на некоторое время оказался снаружи своего тела, лишенный возможности им управлять. Голова гудела, словно железная бочка, по которой стукнули молотом. Соднила спина. Тим вспомнил, что нога волок его по каменному полу, ухватив за щиколотку и оставил валяться возле камина. Сверток со своими сокровищами книжник из рук не выпустил, так и прижимал к груди. «Очухался?» — спросил нога, нависая над ним. «Ты, червяк, теперь кончишь свою поганую жизнь в петле. Или забьем тебя камнями. Закон знаешь? Изгнанный не должен возвращаться. Никогда. А ты, дурак, вернулся и теперь, бля, сдохнешь из-за своих сраных книг». Вождь прятался в библиотеке не один. С ним были два охотника, резчик и ковыляла. Книжник знал обоих. Они еще недавно ходили в тинах и стали челами всего год назад. Резчик был мастер свежевать туши и нарезать мясо лентами для вяления. Ковыляла, будучи еще кидом, неудачно прыгнул с дерева и теперь ковылял при ходьбе, но так бросал копье и стрелял из винтовки, что о его недостатке мало кто вспоминал. «Че?» — нога криво усмехнулся. «Удивлен, че я тут? Ты же все думал, что я тупой, а мы с моими бро сообразили, ты обязательно вернешься. Может, и есть у тебя что такое, а? Может, книжник, ты реально знаешь, как наебать беспощадного?» Тим молчал. «Чё молчишь? Раньше надо было молчать», — сообщил нога покровительственно. «А теперь ты, сука, заговоришь, без вариантов. Сейчас мы тебя. А ну, бро, придержите-ка его». Книжник не успел шевельнуться, как резчик и ковыляло прижали к его к полу. Сверток с книгами отлетел в сторону. Нога с размаху шлепнулся своим жирным задом Тиму на колени и заржал, вытащив из грубо размалеванных ножен синий широкий клинок. Свободной рукой он схватил пояс штанов книжника и рванул его вниз, обнажая живот и пах юноши. Тим задергался, но держали крепко, а еще нож ноги кольнул его острием чуть выше лобка, и книжник замер. Только сердце, несмотря на все старания Тима казаться мужественным, трепыхалось в горле, как придушенное силком птица. «Чё, боишься?» Нож прошелся по животу поперек, слева направо. В паху у книжника похолодело. «Я тебя резать не стану», — пообещал нога. Я тебя подержу, а резать тебя будет резчик. На ремни. Я его для этого и позвал. Он хорошо умеет резать. Так что подумай, а я спрошу еще раз. Ты можешь наебать беспощадного?»
«Да»,
— прошептал книжник, ненавидя себя за трусость. «Да ты, блядь, действительно умный!» Улыбка у ноги была гнилая, передние зубы почернели, изо рта воняло. «Молодец! Ну чё, готовься петь, червячок!» Тим смотрел на перекошенную рожу ноги, на радостные физиономии ковылялы и резчика, а видел только зев камина за их спинами, освещенный косо падающим светом блеклой луны. И сажу, которая сыпалась из каминного хода черным, почти незаметным облачком. Больше всего книжник боялся ошибиться, а вдруг ему только кажется, что... Белка возникла в каминной топке внезапно, но на этот раз не бесшумно, сухие угли хрустнули под подошвами ее ботинок. Нога услышал ее и отреагировал мгновенно, вскочил, разворачиваясь, выставляя в сторону девушки свой громадный нож, но при этом давая шанс освободиться книжнику, и тот своего шанса не упустил. Выгнувшись, он вложил весь свой страх и силу в единственный удар, который мог иметь успех. Носок его ботинка ударил ногу в промежность. Конечно, ботинки у книжника были значительно хуже, чем у вождей, но противнику хватило и этого. Не закончив кульбита, нога охнул и завалился прямиком на резчика. Резчик, в отличие от ноги, был челом некрупным, и нога оказался под его неподъемным грузом. Белка использовала неожиданную помощь книжника с максимальной пользой. Не тратя ни одной секунды на покалеченного ногу и задавленного резчика, она развернулась и с коротким замахом ударила ковылялу стволом автомата по переносице, сворачивая ее на бок, и тут же, крутанувшись еще раз, прикладом добавила по затылку. Нога, схватившись за яйца, выл, ковыляла еще падал фыркой кровью, силился встать резчик, а книжник, ведомый инстинктом самосохранения, откатился прочь, стараясь не попасть под замес, и искал глазами нож белки, который вытащили у него из кармана, пока волокли из хранилища в главный зал. Ведомый инстинктом самосохранения, откатился прочь, стараясь не попасть под замес, и искал глазами нож белки, который вытащили у него из кармана, пока волокли из хранилища в главный зал. Белка врезала ноге по темечку, но по касательной, рассекая кожу. Голова ноги оказалась куда крепче его колокольчиков, и последний удар не вырубил вождя, а наоборот, протрезвил. Кровь залила ему лицо, и, взревев, нога бросился на белку, стараясь сбить ее с ног. Он явно хотел перевести схватку в партер и раздавить ее своей тушей, но девушка легко перепрыгнула через него, пропуская противника под собой. Нельзя просто так стать вождем паркового племени. В ноге было не только по 300 фунтов веса, в нем было еще столько же фунтов злобы, упорства и жестокости. Он перевернулся на спину, готовясь вскочить, и книжник увидел в его руке клинок, которым нога едва не вспорол ему живот. Книжник отчаянно закрутил головой, разыскивая глазами свое потерянное оружие, и натолкнулся взглядом на встающего помятого резчика. В руках у чела был нож, вернее, даже не нож, а короткий меч, длинный, как минимум в 3 ладони взрослого чела. «Берегись!» — каркнул книжник. «Белка, сзади!» Но резчик уже кинулся на нее со спины, стремительный и целеустремленный, целясь лезвием в почки. Белка тоже была быстрой, значительно быстрее, чем представлял себе Тим, и глаза у нее, наверное, росли на затылке, потому что исполнить то, что она исполнила без глаз на затылке, было бы очень трудно. В тот момент, когда меч резчика уже касался ее одежды, девушка, не оборачиваясь, качнулась в сторону, лезвие лишь вспороло ей полу куртки, а резчик пролетел мимо, вытянув руку в смертоносном выпаде. Он вложил в удар всю свою скорость и силу и остановиться не мог, а навстречу его физиономии уже двигался автоматный приклад. Металл встретился с костью. В лице у резчика что-то хрустнуло, ноги взлетели, и он грохнулся затылком на бетонный пол. Его длинный клинок откатился прямо к коленям книжника, и тот схватил его с жадностью голодающего, увидевшего корку хлеба. Тем временем полуживой нога снова вступил в бой и попытался ткнуть белки ножом в грудь, но она легко отразила выпад стволом автомата. Все действующие лица замерли. Резчик лежал неподвижно, нос у него теперь был ступенькой, и щека проваливалась на целый дюйм. Ковыляло перхал кровью и был занят уже не белкой, а тем, чтобы не захлебнуться. В строю, хоть и относительно, оставался нога. Вождь еще неуверенно стоял на ногах, наверное, мешали разможженные яйца. Но, глядя на его перекошенную плоскую рожу, книжник понял, что этот хоть с яйцами, хоть без них будет грызть врагов зубами до тех пор, пока жив. Тима впервые грела мысль, что именно его ботинок привел противника в такое состояние. Он бы даже повторил, но приближаться к ноге было рискованно. Даже раненый, он представлял опасность и мог переломить юношу как сухую ветку, особенно сейчас. Автомат белки смотрел прямо в грудь вождю, но она не торопилась нажимать на спусковой крючок, и книжник понимал почему. Пока они вдвоем дрались против троих. После выстрелов сюда примчится целое парковое племя, и счет пойдет на десятки жертв.
«Сдохни первый», — просипел нога.
Он понимал, что белка стрелять не станет, и явно надеялся достать ее сталью. Он был выше на две головы и значительно, фунтов на 150 тяжелее. Стоило ему только ухватить девушку или зацепить ее лезвием, и игра закончится. Книжника он в своих планах не учитывал. И зря. Тим был напуган до смерти, избит и совершенно бесполезен в драке, но он не только боялся ноги до дрожи, он до дрожи его и ненавидел. Книжник попробовал подняться на ноги, но колени разъехались, он поскользнулся в луже крови, вытекающей из-под головы резчика. Нога надвигался на белку, а она отступала, не опуская оружие, но не стреляла. Тим прикинул расстояние до врага и понял, что внезапного нападения с фланга не получится, но ему было уже плевать на опасность быть искалеченным. Закричал он, и поднимаясь, и побежал к ноге, размахивая трофейным мечом, как дубиной. Нога повернул к нему свою круглую башку на толстой, как бедро книжника, шеи и осклабился, перехватывая свой тесак поудобнее. Сталь ударила о сталь. Нога легко отбил выпад Тима, меч вылетел из рук, разбитый палец обожгло болью, и неожиданно стремительно развернулся, хватая книжника за волосы. «Беги!» — крикнул книжник белки, взлетая в воздух. Нож в руках ноги блеснул в лунном свете, и Тим понял, что ему сейчас перережут глотку. Он отчаянно забился в руках вождя, легаясь и рыча, как щен вольфа-дога, прихваченный за шкирку, но лезвие неумолимо летело к его кадыку. «Бабах!» Грохнуло, и книжник кубарем полетел в сторону, стуча костями по щербатому бетону пола. Нога упала на спину с лицом, залитым кровью. Пуля влетела ему в глазницу. Тело его сотрясали судороги, толстые сильные ноги скребли цементную крошку подошвами почти новых ботинок. «Зачем ты полез?» — спросила белка и укоризненно покачала головой. «Ну зачем? Я бы его уделала!» «И-и...» — втянул в себя воздух книжник. От удара у него забило дыхание. Белка скользнула к окну. Внизу уже горели факелы. Выстрел поднял на ноги всех челов племени. Кто-то внимательный заметил тень девушки, и пуля разбила стекло, возле которого она стояла.
«Я хотел помочь», — наконец-то выдохнул Тим.
«Ну, помог», — сказала она, — «молодец. Что скажешь, как теперь выбираться?» Книжник посмотрел на камин. Белка в ответ покачала головой. «Не выберемся, не успеем. У нас меньше 5 минут. Если через 5 минут мы все еще будем в здании». Она подошла к агонизирующему ноге и выстрелила ему в лоб. Книжник зажмурился. Он явственно слышал, как пуля, прошив череп вождя, цокнула о пол. Быстрый взмах ножа прекратил перхание ковыляла. «То мы покойники», — закончила белка. Она вытерла лезвие о куртку мертвеца и сняла с пояса ковылялы кобуру с пистолетом, который он так и не успел вынуть. «Держи», — она кинула книжнику оружие, — «теперь это твой». Снизу по окнам дали очередь, потом в разбитые стекла влетели бутылки с горючкой. Первая не разбилась, а так и покатилась, разбрасывая искры от горящей в горловине тряпки. Зато вторая рванула шаром белого вонючего пламени, которое сразу же ударило до потолка.
«Тут гореть нечему», — прохрипел книжник, — «даже полы сняли, а в хранилище это не долетит».
Он стоял перед белкой, прижимая к груди сверток с атласом и дневником. «Они подожгут дом», — сказала белка спокойно. «Найдется чему гореть. Тут есть подвал?» «Да, но двери заколочены, не попасть». И тут книжник вспомнил. «Но есть лифты на втором этаже, в бывшем кафе и мусоросборник». «Прекрасно. Остается только понять, как мы отсюда выйдем». Белка метнулась к камину и через мгновение уже бежала обратно, наматывая на локоть веревку, по которой они спускались,
На плече у нее болтался рюкзак, ставший совершенно черным. Когда она оказалась у окна, снизу снова выстрелили, и уже не одна, а три пули ударили по стеклам. Внизу засвистели, заорали, и книжнику показалось, что он слышит голос Облома. «К дверям!» — приказала Белка, и Тим послушно заковылял за ней, приволакивая ушибленную ногу. Голова кружилась, но идти он мог. «Держи!» — Белка сунула ему в руки веревку и рюкзак. В руках ее было несколько круглых металлических штук, которые она ловко связала между собой. «Что это?» — спросил книжник. Она промолчала, закрепляя связку на дверной планке. Грязноватый, но по виду прочный шнурок она пропустила через кольца, болтающийся сбоку штуковин, и в натяжку привязала его остатком заржавевшего замка. «Все, отходим», — скомандовала она, забирая у Тима из рук рюкзак. В коридоре за дверями уже топотали челы. Кто-то принялся отдирать от дверей доски, протяжно заскрипели выползающие из пересохшего за лето дерева гвозди. «Это гранаты?» — снова спросил книжник, хотя он был уже уверен в ответе. Белка кивнула. «Откуда они у тебя?» «Потом, слушай меня, когда они откроют дверь, будет взрыв. Сильный. Как только рванет, мы с тобой побежим. Будет неразбериха. Наша задача — прорваться к лифтам прежде, чем они поймут, что у нас здесь уже нет». Она посмотрела на огонь, который пылал на полу, и подняла на книжника глаза. «Если хочешь жить, неси сюда книги». «Нет!» — выдохнул он. «Делай, что я тебе сказала». Белка не повышала голоса, но ему казалось, что она кричит. Она забрала у него из рук драгоценный сверток и сунула в свой рюкзак. «Нам нужен дым, много дыма». Дверь тряслась под ударами. В хранилище Тим схватил стопку журналов National Geographic, лежавших на ближнем к выходу столе, любимых журналов своего детства, и, вернувшись в читальный зал, швырнул их в лужу горючки. Журналы занялись неохотно, обложка начала коробиться и чернеть. От пламени повалил белый, густой дым. Сколько прекрасных часов провел книжник, разглядывая фотографии удивительных мест, сколько нового прочел на этих желтоватых страницах. Он замер, с ужасом наблюдая, как пламя пожирает журналы и его воспоминания. «Ложись!» Он оглянулся на крик, не сразу сообразив, что это Белка командует ему. Створки дверей уже начали расходиться, и из коридора в читальный зал хлынул торжествующий вопль охотников, настигающих добычу. Книжник еще падал, когда дверь распахнулась. Тиму показалось, что ему врезали доской по уху. На мгновение он ослеп и оглох, потом зрение вернулось. В воздухе кружили черные хлопья сажи. Горящие журналы разметало по всему залу, и воздух стремительно наполнялся белым едким дымом. Двери не было. Не было и части стены рядом с дверью, и возле дверей никого не было, во всяком случае не было живых. Кто-то дернул его за руку, заставляя встать, это была Белка, и книжник похромал к выходу, стараясь не наваливаться на спутницу всем телом. Возле дверей валялось то, что еще минуту назад было их соплеменниками. Книжник постарался не смотреть под ноги. С этими челами он жил и взрослел. Но забери их беспощадный, ни один из них не был ему ни другом, ни товарищем. Он был чужим для них, а не для него. Но все равно в груди у Тима защемило. Он был для них чужаком, но все-таки это было его племя. Они бежали по коридору, а сзади уже топотала погоня. Облом сообразил, что-то пошло не так. Да кто угодно сообразил бы после того, как от взрыва вылетели все стекла на фасаде. Форы им давать не собирались, на то, чтобы найти лифты и выбраться не было и минуты. «Здесь!» Когда-то с помощью этих лифтов поднимали и опускали приготовленные на кухне второго этажа блюда, поэтому шахты были узкие, но выбирать не приходилось. Белка вышибла прикладом сдвижные люки, открывая воняющие плесенью проемы, и сноровисто юркнула в один из них. Книжник задержал дыхание и шмыгнул в соседний. Он падал вниз, окутанный плотной липкой паутиной, которая, казалось, заполнила весь проем, и это было омерзительно до потери сознания. Летел он недолго и неожиданно ударился о подъемную платформу, стоявшую поперек шахты. Почти застрял, но от удара платформа просела, и он ухнул дальше вместе с ее обломками. Внезапно лаз закончился, и книжник, оказавшись в пустоте, задрыгал ногами, вскрикнул от неожиданности и с шумом влетел в какую-то хрустящую пыльную массу, сплошняком покрывавшую пол. Рядом фыркала и ворочалась Белка. Здесь было совсем темно, подвал находился под зданием, и его действительно давно никто не посещал, не было ни желания, ни необходимости. Двери, ведущие сюда, были завалены мусором много лет назад, а те, что были снаружи, давно вросли в землю до половины. Рядом с ним что-то хрустнуло, и подвал залил малиновый свет от фальшфейера, от которого Тим моментально ослеп. «Забери меня, беспощадный!» — выдохнула рядом белка. Книжник моргнул несколько раз и замер. Они стояли по колено в высохших хитиновых тельцах, сброшенных змеиных кожах, каком-то истлевшем мусоре, сгнивших тряпках. Тим почувствовал, что начинает чесаться, весь, с головы до ног, и даже внутри. Пахло сыростью, крысами и еще чем-то непонятным, омерзительно терпким. «Где выход?» «Не знаю». Книжнику почему-то сдавило горло, и он засипел. «Это подвал. Тут были кухни и кладовые. И еще место, где делали тепло». «Выход!» — повторила белка. Над ними зазвучали отдаленные голоса. «Быстрее, они сейчас забросают нас гранатами». «А у них есть?» — спросил Тим. «Я украл свои у них перед тем, как уйти. У них есть, не сомневайся». «Надо искать люк», — сказал книжник. «Люк в полу. Там должно быть место, куда сливали грязь, что-то вроде трубы или большой ямы. Ты уверен, знаешь?» «Я так думаю». «Не думай», — приказала она. «Ищи». Белка уже шла, подняв над головой фальшфейер, загребая ногами в омерзительном слое мертвых насекомых. «Ищи!» «Тук-тук-клац!» Что-то летело по старой лифтовой шахте. «В сторону!» — крикнула белка. «Ложись!» Книжник не ожидал от себя такой прыти. Граната взорвалась уже тогда, когда они оба забились за старую топливную бочку в углу. Осколки хлестнули по стенам, по ржавому металлу бака, по потолку. Взрыв поднял в воздух тучу пыли, состоящей из хитина и мусора. «Если мы не найдем люк, то тут и сдохнем», — сказала она, закрывая свободной ладонью рот. В ее второй руке уже догорал фальшфейер. «Быстрее, книжник, быстрее!» Книжник зажмурился и буквально нырнул в мусор у их ног, ощупывая руками бетонный пол. Тук-тук-тук-клац! Перед тем, как снова рвануть за спасительный ржавый бок бака, Тим почувствовал под ладонью железо. На этот раз гранат было две, и осколки от них разлетелись рикошетом по всему подвалу, чудом не ранив их прямо в укрытии. «Люк здесь!» На этот раз они нырнули в мусор с головой. Белка успела воткнуть фальшфейер между какими-то железными прутами, и красный химический свет забился о стены, обшаривая руками пол, пока не нащупали квадратный кусок железа, расположенный заподлицо с бетонной плитой. Но, к счастью, книжник нашел на железе углубление, за которое можно было ухватиться. Голоса сверху звучали громче и громче, и было понятно, что через несколько секунд вниз полетят еще гранаты. «Взялись!» — прокряхтел он, чувствуя, как хрустят мышцы на напряженной спине. «Взялись вместе!» Если бы не помощь белки, книжник бы никогда не открыл выхода. Крышка буквально вросла в бетон, но им совместными усилиями удалось сорвать ее с четвертого рывка, вцепившись в проушины на поверхности. Звук при этом получился странный, этакий хлопок, и произошло это ровно в тот момент, как в лифтовых шахтах запрыгали веселые шарики, начиненные взрывчаткой. Тук-тук-тук-клац, и еще раз. Тук-тук-тук-клац. В открытый проем под их ногами хлынул мусор, словно вода, вытворенный слив потоком, загудел воздух, устремившись вниз в провал. Хитиновая пыль шуршала, закручивалась в воронке, текла гладкими струями, рушилась, как вода в водопад. В красном свете фальшфейера зрелище было совсем уж нереальным. Казалось, что под полом сидит огромное живое существо, всасывающее все, что оказалось в зоне досягаемости. Всасывает и сжирает, всасывает и сжирает. Книжник ощутил, как дрожит и вибрирует воздух вокруг него. Секунды тянулись, словно разогретая смола на сосновом стволе. Гранаты одна за другой медленно вылетели из лифтовых проемов одна за другой, ударились о бетон, подпрыгнули и взорвались, изрыгая смертоносные осколки чугуна. Но белка и книжник прыгнули в темноту, открывшуюся у них под ногами, за полсекунды до этого. Внизу оказалась труба из старого, крошащегося от влаги бетона, сырая, пахнущая чем-то горьким, наполнившим рот вязкой слюной. Короткое скольжение по наклонной и такой же короткий полет ударило в пятки, но не сильно, хотя книжник равновесие все-таки потерял и полетел вперед головой. Белка тоже упала, но тут же вскочила, подхватила Тима под локоть и поволокла за собой. Вокруг было, хоть глаз выколи. Труба оказалась чуть ниже роста Тима, и он больно оцарапал макушку, после чего пригнулся и дальше бежал на полусогнутых. Под ногами зачавкало, Сначала под подошвами, а потом переставлять ноги стало тяжело, и запах стал совершенно невыносим. Тяжелая и густая вонь испражнений, гниения и скисшей зелени заполняли легкие. Начала кружиться голова, книжник уже не бежал, а выписывал па на лишенных коленей ногах. В конце трубы они натолкнулись на решетку, ржавую, но прочную, не выломать. В руках у белки вспыхнул фальшфейер, и алое пламя разогнало тьму. Тут дышалось легче, но там, где проходил воздух, выбраться из коллектора не получалось. Белка сообразила это сразу при беглом осмотре. «Назад!» — приказала она. «Ищем боковой проход. Под ноги не смотри». Но книжник уже посмотрел. И зажмурился от отвращения. Густая каша из старых нечистот и огромных мокриц, каких-то жуков, слизней и скалопендр шевелилась вокруг его икр. Здесь было все, что высрало из себя парковое племя за годы своего существования. Гигантская выгребная яма, заполненная многоногими хитиновыми демонами. «Вперед!» — повторила белка скрипящим голосом. «Вперед, если не хочешь сдохнуть!» Книжник снова побежал, теперь в обратном направлении, переставляя ноги, словно механическая игрушка. Боковой проход обнаружился через 10 метров, раза в два уже основной трубы, но дерьма в нем было не меньше. Для того, чтобы попасть в него, надо было стать на четвереньки. Книжник замешкался, завыл от ужаса и брезгливости, но белка без церемонии пинком вогнала Тима в этот вонючий зев ударом колена и сама нырнула за ним. Книжник полз и рыдал. Больше всего хотелось умереть или потерять сознание от вони, но приходилось ползти. Хотя воздух был омерзителен и наполнен миазмами гниения, но дышать им было можно. Но вот то живое, что шевелилось под ладонями и коленями. Выдержать это было практически невозможно, но он держался, сдерживая позывы к рвоте. Больше всего книжник боялся упасть и погрузиться в жижу лицом. Тим слышал, как сзади хрипит белка. Ей приходилось еще тяжелее, одной рукой она все еще держала горящий фальшфейер. Ход стал еще уже и пошел вверх, едва ощутимо, но пошел. Они уже не ползли, протискивались, и книжник представил себе, как они застревают в этом проходе, наглухо. И от одной этой мысли его начало бить крупной, похожей на судороги дрожью. Книжник вывалился из узкой трубы в бетонный короб, и когда фальшфейер осветил внутренности их нового убежища, сообразил, где они находятся. Справа от них должна была располагаться банка, слева — железный павильон со сгнившей крышей, которым некогда торговали сэндвичами, сладкой ватой и напитками. Белка увидела место, где бетонная крышка короба выкрашилась, образовав широкую щель, и, хлюпая по вонючей вязкой грязи, побежала туда. Им, пошатываясь, побрел за ней. К его изумлению, он все еще сохранил способность наблюдать и изумляться. Она сунула фальшфейер в густую жижу под ногами и легкой тенью вылетела в проем, оставив Тима в одиночестве. Книжник испугался, что она бросит его здесь, причем испугался по-настоящему. Страх придал ему сил, он ухватился за осклизлый край, подтягиваясь и ощутил руку белки на своем воротнике. Секунда, и он упал на траву, дыша полной грудью. Над ним возвышалось нереально звездное небо, такое высокое и красивое. Он с наслаждением втянул воздух в легкие, силясь очистить их от. «Бегом, бегом!» «Не могу!» — выдохнул он. «Сдохнешь! Встал и пошел!» И он снова встал, потому что ему было стыдно сдохнуть вот здесь после того, как он все-таки вылез. Погоня бесновалась в какой-то сотне метров от них. Книжник сквозь подлесок видел, как пляшут языки пламени за окнами библиотеки. Его библиотеки. Его дома. И тут же отвернулся. Надо было смотреть под ноги. Книжник подумал, что она спасает не его, а книги, лежащие в рюкзаке. И его умение складывать из букв слова. Не более. Сам он никакой ценности не представлял. Тощая, неумелая, проблемная обуза. Бездомный изгой. Они свернули, нащупывая новую тропу. Крики преследователей звучали тише. Племя явно сбилось со следа, но Тим знал, что это ненадолго. Следопыты свое дело знали туго. А их с белкой можно было найти даже если бы они летали, только по запаху было бы желание. Желание, судя по всему, было. А уж после смерти ноги... Снова поворот. И тут книжник понял, куда ведет его попутчица, и едва удержался от того, чтобы не броситься в противоположную сторону. Белка направлялась к болотам.